«Один из нас долго не выдержит», — сказал Балу и посмотрел на мальчика, которого он любил.
«Я?» — с негодованием сказал Маугли и сел в воде. «У меня нет длинного меха, который прикрывал бы мои кости, но если бы с тебя, Балу, содрали шкуру...»
При этой мысли Хати вздрогнул, а Балу строго сказал: «Человеческий детеныш, неприлично говорить такие вещи преподавателю закона. Меня никогда не видали без шкуры».
«Полно! Я не хотел обидеть тебя, Балу. Я только подразумевал, что ты походишь на кокосовый орех в оболочке».
«Я же на тот же орех,
только обнаженный. Видишь ли, твоя коричневая мохнатая оболочка...» Маугли сидел, скрестив ноги, и объяснял свои слова, по обыкновению размахивая рукой. Багира вытянула мягкую лапу и опрокинула мальчика в реку.
«Чем дальше, тем хуже», — сказала черная пантера, когда он, отдуваясь и отряхиваясь, поднялся из воды. «Сначала с Балу надо содрать кожу, потом Балу оказался орехом. Смотри, чтобы он не сделал того, что делают спелые кокосовые орехи».
«А что такое?» — спросил Маугли, на мгновение забыв осторожность, хотя шутка об орехах — одна из самых старых в джунглях.
«Разбивают голову», — спокойно сказала Багира и снова погрузила его в воду.
«Нехорошо делать своего учителя предметом шуток», — заметил Балу, когда Маугли в третий раз вынырнул из воды.
«Нехорошо. А чего же вы ждали? Это обнаженное существо бегает взад и вперед и выкидывает обезьяньи шутки над прежними хорошими охотниками. Лучших из нас оно ради забавы дергает за усы!»
Это говорил Шерхан, хромой тигр, который кое-как притащился к воде. Шерхан выждал несколько минут, чтобы насладиться впечатлением, которое он произвел на оленей, стоявших на противоположном берегу. Потом опустил свою угловатую пушистую голову и начал пить, ворча:
«Джунгли превратились в площадку для забав обнаженных детенышей. Посмотри на меня, человеческий детеныш!»
Маугли посмотрел, вернее, уставился на Шерхана, придав своим глазам как можно более дерзкое выражение. Через минуту тигр тревожно отвернулся.
«Человеческий детеныш тут, человеческий детеныш там!» — прорычал он, продолжая пить. «Детеныш не человек и не волк. Не то он боялся бы. В будущем году мне придется просить у него позволения напиться. Ау-х!»
«Может быть, это случится», —
заметила Багира, глядя прямо в глаза тигру.
«Да, может случиться, Шерхан. Фу! Какой новый позор принес ты сюда!»
Лунгри погрузил в воду свой подбородок и нижнюю челюсть, и темные маслянистые полосы поплыли от него по течению.
«Человек», — спокойно сказал Шерхан, — «час тому назад я убил человека».
И он продолжал мурлыкать и ворчать про себя. Весь ряд животных дрогнул и заволновался. Поднялся шепот и скоро перешел в крик:
«Человек! Человек! Он убил человека!»
Потом все глаза посмотрели на Хати, дикого слона, но он, казалось, не слышал. Хати никогда ничего не делает до последней минуты, и это одна из причин продолжительности его жизни.
такое время, как теперь, убить человека. Разве поблизости не было другой дичи?» — презрительно сказала Багира, выходя из замутненной воды и покошачьи отряхивая каждую свою лапу.
«Я убил не из-за голода. Я нарочно подстерег человека».
Снова поднялся шепот ужаса, и маленькие наблюдательные глаза Хати устремились на Шерхана.
«Подстерег», — медленно продолжал Шерхан, «а теперь пришел пить и очиститься. Разве здесь есть кто-нибудь, кто помешает мне сделать это?»
Спина Багиры начала изгибаться, как стебель бамбука при сильном ветре, но Хати поднял свой хобот.
«Ты нарочно выбрал человека?» — спросил он, а когда Хати спрашивает, гораздо благоразумнее отвечать. «Именно! Это было мое право! Наступила моя ночь! Ты ведь знаешь, о Хати!»
Шерхан говорил почти вежливым тоном.
«Да, знаю!» —
ответил Хати и, помолчав немного, спросил. «Напился ли ты в волю?»
«На сегодняшнюю ночь, да».
«Тогда уйди. Из реки нужно пить, а не осквернять ее. Только хромой тигр может хвастаться своим правом в такое время, когда... когда мы все страдаем вместе, люди и народ джунглей». «Чистый или нечистый, уходи в свое логовище, Шерхан!» Последние слова Хати произнес голосом, который походил на звук серебряных труб. Трое его сыновей быстро двинулись вперед, хотя в этом не было никакой надобности. Шерхан убежал, пригибаясь к земле. Он не смел даже ворчать, зная, как знали и все, что в конце концов хозяин джунглей — Хати.
«О каком это праве, — говорит Шерхан, — прошептал Маугли на ухо Багире. Убивать человека всегда позорно. Так сказано в законе, а между тем Хати говорит: спроси его. Я не знаю, маленький брат. Если бы не Хати... Есть у этого мясника право или нет, я проучила бы Храмулю приходить к скале мира, только что убив человека, да еще хвастаться этим — дело шакала. Кроме того, он запачкал хорошую воду».
Маугли выждал несколько минут, чтобы собрать все свое мужество. Никто не любил прямо обращаться к Хати. Наконец громко спросил: «Что это за право Шерхана, о Хати?» И на обоих берегах прозвучал тот же вопрос, потому что народ джунглей до крайности любопытен, а близ реки только что произошло нечто непонятное для всего населения зарослей, кроме Балу, который глубоко задумался.
«Это старая история», — ответил Хати. «Она старше джунглей. Замолчите, тогда я расскажу ее».
Минуты две кабаны и буйволы толпились, толкались, потом вожаки стад один за другим прохрюкали: «Мы ждем». Хати сделал несколько шагов вперед и остановился, когда вода в затоне около скалы мира дошла ему до колен. Несмотря на худобу, морщины и желтизну бивней старого слона, он казался тем, чем все в джунглях признавали его — господином зарослей.
«Вы знаете, дети, — начал он, — что из всех живущих на свете вы больше всего должны бояться человека». Послышался ропот согласия.
«Этот рассказ касается тебя, маленький брат», — шепнула Багира Маугли. «Меня? Я принадлежу к стае. Я охотник из свободного народа», — ответил мальчик. «Какое мне дело до человека?»
«А вы не знаете, почему вы боитесь человека?» — продолжал Хатик. «Я объясню причину. Вначале, когда джунгли только что появились, а никто не знает, когда это было, мы, все жители зарослей, паслись вместе и не боялись друг друга. Те дни засух не случалось. Листья, цветы и плоды росли на одном и том же дереве, и мы ели только листья, цветы, траву, плоды и кору».
«Я рада, что не жила в те времена», — заметила Багира. «Кора годится только для оттачивания когтей».
«Господином джунглей был Та, первый слон. Своим хоботом он поднял джунгли из глубоких вод. Там, где он прорывал своими бивнями борозды в почве, текли реки. Где он ударял о землю своей ногой, образовались водоемы. А где он трубил в хобот, падали деревья. Вот таким-то образом Та создал джунгли, и так мне рассказывали об этом».
«В пересказе история не стала более правдоподобной», — шепнула Багира, и Маугли засмеялся, прикрыв рот рукой.
«В те дни не было ни хлеба, ни дынь, ни перца, ни сахарного тростника, ни маленьких хижин, которые вы все видали. Народ джунглей не знал ничего о человеке, и это был один народ. Но хотя пастбищ оказывалось достаточно, жители джунглей стали спорить из-за пищи. Они были ленивы. Каждый желал есть там, где он лежит, как это случается и теперь, во время хороших весенних дождей. Та, первый из слонов, был очень занят. Он устраивал новые джунгли и вводил реки в новые русла. Бывать повсюду он не мог, а потому сделал первого тигра господином и судьей джунглей, которому все население должно было излагать свои споры. Первый тигр ел плоды и траву, как все остальные звери. Он был величиной с меня и очень красив, весь желтый, как цветы желтой лианы. В те славные дни, когда джунгли были молоды, на его шкуре не виднелось ни одной полосы, ни одной черты. Мы, жители джунглей, без страха приходили к нему, и его слово служило законом для всех. Помните, ведь все мы тогда составляли один народ. Раз ночью между двумя оленями начался спор, ссора из-за пастбища, вроде тех, которые теперь разрешаются рогами и ударами передних ног. Рассказывают, что, стоя перед тигром, лежавшим среди цветов, олени заговорили оба сразу, и один из них толкнул его рогом. Тогда первый тигр, забыв, что он господин и судья джунглей, кинулся на виновного и сломал ему шею. До этой ночи в джунглях никто никогда не умирал. Первый тигр увидел, что он сделал, обезумел от запаха крови и убежал в северные болота, а население джунглей принялось драться между собой. Та услышал шум и вернулся. Тогда одни сказали ему одно, другие другое. Первый же слон увидел между цветами мертвого оленя и спросил, кто его убил. А жители джунглей отказались ответить, потому что обезумели от запаха крови. Они носились в разные стороны, описывая круги, делая прыжки, кричали, потрясая головами. Та приказал деревьям, низко опускавшим свои ветви и свисавшим с деревьев лианам, отметить убийцу, чтобы он, Та, мог его узнать. Потом первый слон прибавил: «Кто же теперь будет господином народа джунглей?» Выскочила живущая в ветвях серая обезьяна и сказала: «Я буду властительницей джунглей». Та засмеялся и сказал: «Пусть так и будет». И ушел сердитый. «Дети, вы знаете старую обезьяну. В те времена она была такая же, как теперь. Сперва она состроила серьезное лицо, но очень скоро принялась чесаться, прыгать вверх и вниз, и возвратившийся Та увидел, что серая обезьяна висит головой вниз и насмехается над зверями, а те, в свою очередь, смеются над ней. Таким образом, в джунглях не было закона, воцарились только глупые толки и бессмысленные слова. Та созвал к себе всех зверей и сказал: «Первый из ваших властителей принес в джунгли смерть, второй — стыд. Теперь пора установить для вас закон. Закон ненарушаемый. Вы узнаете страх, а узнав его, поймете, что он ваш господин, все остальное последует позже». Тогда мы, население джунглей, спросили, что такое страх. А Та ответил: «Ищите, пока не найдете». Так мы, звери, разошлись по джунглям, отыскивая страх. И вот буйволы...
«Ух!»
— сказал Майза, предводитель буйволов, стоявший вместе со своим стадом на песчаной отмели. «Да, Майза, буйволы! Они вернулись с вестью, что в пещере сидит страх, что на нем нет меха и что он двигается на задних ногах. Мы, население джунглей, пошли за стадом к пещере. Подле ее входа стоял страх, и он был, как и говорили буйволы, без меха и стоял на задних ногах. Завидев народ джунглей, он закричал, и его голос наполнил всех ужасом, который испытываем теперь и мы, слыша этот голос. Звери кинулись бежать, тесня друг друга. Они боялись. В эту ночь, как мне говорили, жители джунглей не легли по тогдашнему обыкновению все вместе. Каждое племя поместилось отдельно. Кабаны с кабанами, олени с оленями, одни рога с другими, копыта с копытами. Каждый держался себе подобных, и дрожа они лежали в джунглях. Только первого тигра не было с ними. Он все еще скрывался в северных болотах, и когда ему сказали о том, что население джунглей видело подле пещеры, он ответил: «Я пойду к этому существу и сломаю ему шею». Целую ночь бежал он, направляясь к пещере. Деревья и лианы, помня приказание та, опускали свои ветви, и когда тигр пробегал мимо них, налагали на него знаки. Они проводили своими пальцами по его спине, бокам, по голове и морде, и там, где ветви касались тигра на его желтой шкуре, оставались черты или полосы.